Глава 5. Танер просидела на пляже до рассвета. Она все еще думала об Эдриан. И каждый раз, когда она представляла, как эти мягкие губы прикасаются к ее губам, вспоминала о жаркой влажности ее рта, о мягком ощущении кожи под своей ладонью. Она чувствовала новый прилив желания. Да чего странно. Она не понимала, почему эта женщина, которую она едва знала, так неимоверно сильно действует на нее. Но ощущение отрицать было невозможно. И она не понимала, что с этим делать. Танер привыкла, что за ней охотятся. Чаще всего женщин привлекало ее имя или положение, или репутация. Обычно она шла по пути наименьшего сопротивления и переключалась на кого-то следующего, лишь за тем, чтобы быстро отдалиться, прежде чем ситуация начнет затягивать слишком сильно. Но на этот раз ей отстраняться не хотелось. Ее первым инстинктивным решением было догнать Эдриан и настоять, чтобы они поговорили. Танер не отличалась терпеливостью ни по натуре, ни по воспитанию. Она привыкла всегда получать то, чего хотела. И хотя она понимала, что вызывать Эдриан на конфликт было бы глупо, ее это почти не беспокоило. Она хотела раскрыть секрет, который держал Эдриан в плену. Танер раздраженно поднялась на ноги и медленно стала подниматься по тропинке к своему бунгало. Войдя, она обнаружила, что Джин все еще спит посреди разбросанных подушек. Она легонько потрясла ее. «Джин, тебе пора вставать. Джерри, того гляди, тебя хватится». Блондинка лениво перевернулась и сонно улыбнулась ей. «Не хватится. Я уверена, что он уже знает, где я». Танер раздраженно нахмурилась. «Отлично. Только этого мне и не хватало. Разгневанный муж вламывается сюда в 6 утра». Джин с усмешкой потянулась к ней. «Он этого не сделает. Он знает, что я всегда буду возвращаться домой. До тех пор, пока он не обращает внимания на мои маленькие выходки». Танер шагнула назад, уклоняясь от ее прикосновения. «Замечательно. Рада, что у вас такое взаимопонимание. Но я все-таки не хочу в итоге вставать между вами». Она подхватила платье Джин и протянула ей. «Давай, одевайся». Джин лениво потянулась и натянула платье через голову. И с интересом посмотрела на Танер. «А ты где была?» Танер отвела взгляд. «Гуляла». «Хм, это с той гостьей, что живет ниже по дороге?» Танер вспыхнула и рассерженно посмотрела на нее. «Ты это к чему?» Джин пожала плечами и взяла свою сумочку. «Да так, ни к чему. Я просто заметила, что ты вчера то и дело на нее поглядывала. И если бы ты спросила меня, дорогая, я бы посоветовала тебе о ней забыть. Как по мне, она выглядит наглухо отмороженной сучкой». «Ну так я тебя не спрашивала», — резко ответила Танер. «А теперь, если не возражаешь, не могла бы ты уйти, пока тебя не заметило все поместье?» Джин смачно поцеловала ее в губы и пошла к двери. «Конечно. Но ты глупая, если думаешь, что все, кто был на вечеринке, не знают, что я провела ночь с тобой». Она выскользнула за дверь, Танер проводила ее взглядом. Потом стянула с себя футболку и с омерзением рухнула на кровать. Перед тем, как уснуть, ей привиделось лицо Эдриан, когда та повернулась и убежала от нее на пляже. После вечеринки у Констанции Уитли Эдриан ни с кем не разговаривала целых 2 недели. Она даже в магазин не ездила, пока необходимость не заставила ее предпринять вылазку. Каждый день она все так же гуляла по пляжу, но никогда не заходила в его северную часть. Ей не хотелось будить воспоминания о ночи, проведенной на берегу с Танер. Эдриан злилась на саму себя. Злилась за то, что опустила защиту, за то, что позволила кому-то пройти сквозь охранный барьер, который она так тщательно возвела вокруг своих чувств. И с какой легкостью Танер прорвалась сквозь ее ограждение. С какой легкостью она проникла со своими темными глазами и задумчивыми речами прямиком в центр сознания Эдриан. И теперь Эдриан обнаружила, что не может выбросить Танер из своих мыслей. Она не хотела думать о Сан-Диего, об Алисии, о своей прежней карьере, ни о чем. И особенно не хотела думать о Танер, потому что всякий раз, когда она это делала, то вспоминала, какими нежными были губы Танер на ее губах. И как ласково она касалась ее лица. Сексуальная энергия Танер была неотразима, и Эдриан снова вспомнила, что такое желание. Желание такое же непроизвольное, как желание сделать вдох. Но для этого не было никаких оснований. Оно было чисто физическим. Это ее и пугало. Она ничего подобного не чувствовала уже так долго, что теперь ей было трудно это принять. И если Эдриан в чем-то и была уверена, так это в том, что подобные чувства были напрочь стерты печальными событиями прошлого года. А теперь она уже ничего не знала наверняка, кроме того, что ей нужно любой ценой избегать встреч с Танер. Она читала, она ела, когда вспоминала о том, что нужно есть, и пыталась не думать. Эдриан обнаружила, что пребывание в одиночестве перестало приносить ей покой. Ее тело жаждало движения, а сама она стала испытывать невыносимую тревогу и чувствовала, что рехнется, если не найдет, чем себя занять. И тогда она вспомнила о своем разговоре с мистером Симсом. В один из дней рано утром она собрала кое-какие вещи, ланч и отправилась в гавань. Эдриан припарковала машину в тени и пошла к магазинчику. Дружелюбный хозяин распаковывал какие-то банки в дальнем конце прохода. «Доброе утро!» — окликнула его она. «Я бы хотела взять на прокат парусную шлюпку». Мистер Симс поднял голову и улыбнулся, вытирая руки о свои выцветшие бежевые штаны. «Это довольно несложно сделать. Просто пройдитесь до офиса и поговорите с Джошем Томасом. Он все устроит», — хозяин махнул рукой в окно в сторону строения с серой дощатой крышей, которая стояла у края деревянного причала и служила ремонтным доком и заодно конторой по сдаче лодок на прокат. По обе стороны от него были пришвартованы катера. Эдриан улыбнулась, поблагодарила и вышла. Она шла по причалу и улыбалась, чувствуя себя почти счастливой впервые за несколько недель. Она не могла дождаться, когда снова окажется в океане. Ее улыбка исчезла, едва она заметила припаркованный возле пирса у самой кромки воды серебристый спортивный автомобиль «Танер». Эдриан чуть было не ушла, но потом рассерженно помотала головой. «Нет», — прошептала она самой себе, — «я не могу все время от нее бегать. Ну, увижу я ее, и что? Надеюсь, это не станет проблемой». Она решительно пошла дальше и отыскала управляющего лодочной станции. Тот тщательно осматривал один из катеров, стоявший в сухом доке. Джош Томас оказался повидавшим виды бородатым мужчиной неопределенного возраста. Он смахивал на уроженца здешних мест, и когда он ответил на ее приветствие, Эдриан распознала приметный акцент. Она представилась и объяснила, что ей нужно. Джош оказался настолько любезен, что с удовольствием проводил ее в док и помог выбрать шлюпку. А еще он с любовью и во всех подробностях рассказал Эдриан о выбранном ею суденушке. «Ну вот и все, мисс Пирс», — сказал он наконец. «Шлюпка в вашем распоряжении. Только следите за сводками погоды и приведите ее назад, пока не стемнело. В этих водах летние шторма налетают быстро, а в гавани трудно ориентироваться в темноте». «Обязательно», — с улыбкой ответила Эдриан. Потом повернулась, чтобы вскарабкаться на борт, и добавила. «Кстати, а это машина Танер Уитли? Вон там». Джош глянул в ту сторону, куда она указывала, и кивнул. «Она самая», — он рассмеялся и покачал головой. «Последние две недели Танер выходит в море еще до рассвета. Если бы я не знал ее, подумал бы, что она промышляет браконьерством и ставит ловушки на омаров». Он ушел, посмеиваясь, и Эдриан осталась у своей шлюпки одна. Первый час она вела лодку медленно, привыкая к управлению парусами и незнакомыми водами. Потом, когда налетел утренний ветер, она позволила ему наполнить паруса и пустила лодку на перегонки с ним, наслаждаясь свободой и ощущением мощи своего судна. Физически она чувствовала себя прекрасно, лодка шла на всех парусах и требовала полной концентрации на управлении, так что у Эдриан не осталось времени на размышления о беспокойных событиях прошлых недель. Эдриан бросила якорь в тихой бухте с подветренной стороны одного из небольших островков, разбросанных вдоль побережья. Она умирала от голода и с нетерпением предвкушала возможность открыть бутылку вина, которую прихватила, чтобы побаловать себя. Поев, она растянулась на палубе и стала греться на солнышке. Эдриан расслабилась, ее разум где-то блуждал, освободившись от вопросов, которые терзали ее большее время дня и ночи. Наверное, она задремала, потому что в следующий момент поняла, что ветер стал холодным, а лодка тяжело раскачивается на волнах. Она открыла глаза и с удивлением обнаружила, что солнце стоит уже низко над горизонтом. Эдриан поспешно собрала остатки своей трапезы и подняла паруса, беспокоясь о том, чтобы оказаться в порту до наступления темноты. Даже с учетом попутного ветра она вернулась в Уитли-Харбор, когда уже почти стемнело. Джош Томас выскочил на пирс, чтобы встретить ее, и поймал швартовочный конец, который она ему бросила. «Я тут немножко запереживал», — прокричал он. «Уже почти темно». «Я знаю», — ответила Эдриан и спрыгнула на пирс. «Я, должно быть, задремала на солнышке. Извините». Она улыбнулась ему, охваченная шальным весельем. «Там было так здорово!» «Это уж точно, спорить не стану», — ответил он и повел ее к берегу. Эдриан помахала ему рукой и собралась была уходить, но увидела серебристый ягуар, припаркованный на том же месте, что и утром, и резко обернулась. «О, мистер Томас, а что, мисс Уитли еще не вернулась?» И с удивлением увидела, как его приятное лицо нахмурилось и помрачнело. «Нет, я и без понятия, куда она подалась. Чертовски глупо с ее стороны думать, что она сможет ходить в здешних водах ночью. Вся в отца. Думать, что правила на нее не распространяются. Если бы она не была таким хорошим моряком, мы, может, тоже уже нашли бы ее выброшенной на берег. Он увидел, что Эдриан слегка побледнела и зачастил. «Прошу прощения, мэм. Я самого высокого мнения о Танер, как и о ее отце. У меня просто иногда зла на нее не хватает. Попробуй связаться с ней по рации, если хотите». Эдриан покачала головой. «Нет, в этом нет нужды. Я уверена, она знает, что делает». И она поспешила уйти. «Ей совсем не обязательно знать, что я о ней спрашивала. Сама не пойму, какое мне до этого дело». Проведенное на воде время разбудило в Эдриан какую-то долго дремавшую радость и оживило ее. По дороге домой она думала о Танер и о том, какое утешение та пыталась отыскать в своих одиноких вылазках в море. Эдриан ничуть не сомневалась в том, что Танер тоже от чего-то убегала. Она слышала это в ее голосе и видела в глубине ее темных, одухотворенных глаз. Несмотря на непрекращающиеся мысли о Танер и тревожащие воспоминания о поцелуе, она проспала всю ночь напролет, впервые за многие дни. Это стало ее привычным ритуалом – каждое утро приезжать пораньше на причал со сменой вещей и ланчем и проводить целый день на лодке. Она плавала, читала и теперь управлялась парусами лучше, чем когда-либо. Эдриан часто замечала приметный спортивный автомобиль «Танер», припаркованный у пирса, но саму «Танер» ни разу не встретила. И это было неплохо, она не испытывала ни малейшего желания ее видеть. Теперь, когда ее дни стали такими наполненными, она могла не обращать внимания на преследовавшие ее воспоминания о них двоих на залитом лунным светом пляже. А стоило ей очнуться от воспоминаний о прикосновении Танер, все еще трепетавшим на ее коже, она тут же отбрасывала их, списывая на естественную физическую реакцию после долгих недель в одиночестве. Она тогда устала, впала в уныние, а Танер просто подвернулась под руку, не более того. И если строчка из какой-то услышанной по радио песни и напоминала ей о хрипловатом голосе Танер, то Эдриан убеждала себя в том, что это просто мимолетное увлечение. Май плавно перешел в июнь, становилось теплее, дни удлинялись, и к Эдриан возвращалось здоровье. Она чувствовала себя подтянутой, цельной и почти умиротворенной. Жизнь была хороша, настолько, насколько она осмеливалась надеяться.